это по строительству храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. Может быть, кто-то знает. Да, это да, у нас да. находится проезд Шакальского, 48. Строится храм Серафима Саровского. Он уже, собственно, сам построен. Там состоит он из двух пределов. Нижний освящен в честь святителя Николая Чудотворца. В нем уже совершается богослужение. Верхний предел освящен в честь преподобного Серафима Саровского. Я сейчас спущу, вы посмотрите. Если у кого-то есть желание, священник, сейчас скажу, Алексей Яковлев просил, ну, посильное пожертвование, кто хочет, кто может какую-то оказать помощь. Вот здесь вот в конце вот этой книжечки, прям вот в ценах указано, что еще осталось доделать. Этот храм входит в проект 200. Наверное, слышали, когда эти типовые вот эти вот храмы строятся. Но он на самом деле очень необыкновенный в том плане, что внешне он вроде бы типовой, на самом деле он сделан как под старинный. Вот его сейчас до конца там оформляют. Вот осталось там купить, по-моему, нам рассказывали. Иконостас нужно доделать, приобрести паникодилы разных размеров, устроить полы еще осталось. Так, изготовить двери для входа в храм.
Какая нужна? Денежная помощь?
В денежной. То есть у них есть специальная, ну, как вот как в любом храме, да, куда можно положить именно на строительство, потому что его хотят вообще-то, ну, были такие планы сдать к Пасхе. Должен был приехать епископ, освящать все.
Не успевают, да?
Ну, вот, да, как бы не хватает там много денег. На самом деле храм очень красивый. Такой, да. Когда он еще только строился, многие покупали кирпичики, вы, наверное, знаете, да, именные такие. И вот эти кирпичи, они прям закладывались в стены, в строительство вот этого храма. Сейчас уже кирпичи не нужны. Сейчас только в денежной для оформления, именно для оформления уже самого храма. Вот там для иконостаса, купить паникодилы, двери и вот, ну, такие какие-то мелкие детали, мелкие еще такие, которые не хватает вот для завершения. Хотя уже при этом храме действует воскресная школа. Также там еженедельно проходят субботники, в которых десятки прихожан трудятся над благоустройством храмового комплекса. Очень такой необычный храм. У нас-то уже, может быть, уже не будет в какое-то время. Эта красота будет стоять для будущих поколений. Вот. И тем более это наш северо-восточный округ, да, Медведково, на Яузе, знаете, да, Шакальство это недалеко. Вот. Поэтому, если кто, у кого будет желание, пожалуйста, приходите, посмотрите сам храм, поможете. Следующая информация у меня это по радиус. В общем, с 24 марта запустилось радио, которое называется «Радиокнига». Это вообще первое литературное радио. Главный редактор новой радиостанции Егор Серов. И вот что он говорит, что сделать радио, посвященное литературе, хотели несколько раз. И несколько раз это не вполне удавалось. Изначально понятно, что такой проект организовать довольно сложно, потому что не каждый понимает, насколько это важно, насколько это нужно. На самом деле он не особо такой в денежном плане выгодный проект. Ну вот, все-таки это не популярная попса и музыка. Но люди, которым не наплевать на то, как мы живем, что мы слушаем, есть. И вот инициатива создания радиостанции принадлежит Николаю Расторгуеву и его продюсерскому центру. То есть он помог, организовал, многие компании помогли, аудиоиздательства. Перечисляются книжные издательства, здесь их очень много, сотрудничают со всеми. Вот. И радиостанция, слоган этой радиостанции звучит так: «Слушай, чтобы читать». То есть у каждого есть возможность почитать книгу, что-то услышать, что-то узнать. Книг много, времени мало. А здесь вот можно включить радио и слушать. Также здесь. Сейчас я скажу, какая волна.
105.
Да, 105 FM. Вот здесь они ориентируются на жителей большого города, где суета позволяет отличить от текучки лишь урывками. А музыка там, кстати, будет очень такой бодренькая, но не попса, а именно инструментальная музыка, чтобы дать возможность переключиться, подумать или прочувствовать только что услышанное, быть готовым к следующей порции интересной, любопытной информации для читателей. Как обещает Егор Серов, на радиокниге не будет никакой сиюминутности, никаких сообщений о катастрофах и катаклизмах. Этого везде хватает. Мы собеседники тем, кто хочет больше знать, больше читать, потому что это не только важно и нужно, но и полезно, и, надеюсь, скоро станет модно. Так что вот радиокнига, но свечи уже могут слушать с 24 марта на частоте 105 FM.
Уже можно слушать его.
А?
Уже
да, можно слушать. Да, уже
идет. 105 FM. Просто на энергетике. Я буквально... Я слушаю отца Романа, и очень тяжело вот этого говорить. Ты понимаешь, то, что ты не знаешь, я даже за ударениями сейчас следила. А я по незнанию души, я всегда говорила не так. Я не буду стыдиться эти слова говорить. Я забыла сегодня книжку, хотела рассказать вам несколько слов о писателе. И поэтому скажу о другом. Начну буквально вот по пунктикам. О роли книги два слова. А потом перейду к такому интересному понятию, как книга-путеводитель и нехватки времени. Вот вчера, к примеру, все, наверное, знают, кто новости хотя бы следит, чтобы вот все-таки быть немножечко в социуме. Вчера, 23-го, отмечался день, как сказать, ну не праздник это, да, а дата «Вспоминаем аутизм», и по всем каналам буквально об этом говорили. Вопрос другой, вот, например, почему рождаются сейчас очень много аутичных детей, то есть детей, которые отринуты от нашей жизни, они не могут жить в социуме. Причем, что интересно, ведь аутизм появляется не только в детском возрасте. И огромное количество людей, для которых сейчас ставят такой диагноз, как аутентичное поведение. То есть люди избегают социального. С одной стороны, вот задуматься, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Но я к чему? Я не к этому. Я к тому, что очень часто аутентичное поведение сейчас начали рождать телевидение и интернет. К сожалению, это так. То есть интернет-игры или просто вот какое-то, ну вот, не совсем адекватное поведение человека. А чем больше это в нашей жизни, то есть телевизионного интернета, человек все больше уходит от социума. Я к этому веду. А именно книга, она рождает желание духовно общаться и делиться тем интересным материалом, который существует в мире. Ведь книга — это всегда способ общения. И я хочу просто вот несколько раз потом опять с другими книжками к вам войти, чтобы рассказать, что существует такое понятие, как книга-путеводитель. Путеводитель для себя лично, путеводитель для кого-то другого, чтобы вообще сориентироваться вот в этом мире безбрежного, связанного с текстом. Я люблю слово «текст», а не «книга». И научиться находить свои какие-то книги на время или на всю жизнь. Вот я заметила по себе, что существуют писатели, которые с тобой идут всю жизнь, и ты всю жизнь их изучаешь и перечитываешь. Существуют книги, которые ты хочешь перечитывать. Вот у меня вот два назад только начался период, когда мне хочется перечитывать. Я перечитываю и открываю для себя новое. Например, очень часто звучат слова «Вот, нельзя Толстого читать в 16-17 лет». Можно и нужно. Для того, чтобы прочитать, а потом за огромным любопытством через 20 лет перечитать книгу и понять «Ой, а это не видел, а это не знаю, это не понимаю». Поэтому нужно читать и перечитывать не только, ну, так сказать, скажем, в кавычки, взрослые книги, кто это их как-то так определил, а перечитывать детскую литературу. Я, например, только недавно для себя открыла Сутеева и прочитала его, и увидела, как это интересно. Или того же Захадера, о котором хотела вам сегодня сказать, и увидела столько там нюансов, я в жизни столько не видела. Или взяла в библиотеке несколько журналов, которые, слава богу, сейчас выходит «Мурзилка», он выходит. И сколько там нового и необычного. Или тот же журнал «Пионер», который выходит, начал выходить, но, к сожалению, он не продается вот в свободном доступе, только в издательстве или по подписке. Я хочу сказать о первой книге «Путеводителя», которая попала ко мне в руки уже полтора года назад, и несколько слов сказать о ней. Вот она называется. Она ярко издана, очень красочно. Тысячная одна книга, которую нужно прочитать вашему ребенку, пока он не вырос. Но пока ее листаешь, ты понимаешь, что прочитать надо не ребенку, прочитать надо взрослому. Вот буквально открывая любую вот страницу, открыла перед вами. Она, во-первых, очень красочно издана, и, конечно же, это играет огромную роль для ребенка. Но та информация, которая дается, она везде одинаково построена. Везде одинаково. То есть дается небольшая информация, а дальше о самих книгах. Значит, о любом авторе сказано фамилия, имя, отчество, когда писал, то есть годы, когда писал, кому читать, дается возраст. Все писатели разбиты на года. Например, тут от 7 до 9 лет читать ребенку, от 10 до 14 лет и так далее. Но это опять-таки сплошная рекомендация. Вот сейчас, кто покупает книги, кто знает, что в конце есть всегда такая сносочка, с какого возраста читать, депутаты еще, так скажем, с того конца года бились на то, чтобы отменить эту правку и оставить только одну правку с 16 лет. Не знаю, приняли ли они ее или нет. А все остальное — это на усмотрение тем, кто воспитывает ребенка. Потому что я всегда теряюсь. Я просто не теряюсь, я кричать готова об этом, когда спрашивают, а это с какого возраста? Вот здесь с 3 лет. Да вы поймите, что надо на ребенка смотреть, на самого. Если вы знаете, что ему это нужно, берите. Знаете, что не нужно, не берите. Не берите. Вот, дальше дается. Зачем читать рекомендации издателя? Ну, вот, например, мы открыли первый советский фантаст. Алексей Толстой, да, ну все знаем хотя бы слово «элиты», написанное им или «Хождение по мукам». Зачем читать? Вот здесь вот пишут авторы. Чтобы познакомиться с первым образцом советской фантастики. Ну все. Или открываем другой. Вот, открыла наугад. Вот. Называется «Открывая мир приключений». Жюль Верн. Зачем читать? Чтобы научиться владеть собой в сложных ситуациях, пробудить интерес к естественным и точным наукам. Замечательно сказано. Вот. И дальше дается перечисление, так сказать, главных произведений. Ведь у того же Жюль Верна, да, ну, не перечислишь все, сами понимаете. Опять-таки, с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Вот, в содержании уже разбили 3-6 лет, какие писатели рекомендуются. Ну, их здесь мало, вот прям прочитаю. 3 годика. Русские народные сказки, Толстой и Корней Иванович Чуковский. Да? А в то же время, вот еще 2. Маршак и Аня Барто, 110-летие которой отмечалось со дня рождения, кажется, да? Или 120 лет, отмечалось буквально недавно, в феврале, кажется, да? Вот. Дальше идет категория 7-9 лет в этой книжке, 10-13 лет разбили авторы, и 14-16 лет. Это их деление, их видение. А здесь вы уже должны смотреть на усмотрение. Вот буквально недавно говорила с мужчиной, да, старичок. И он говорил, девочке 5 лет, уже прочитала почти всю Манину библиотеку. Но мне поверить тяжело. Он, конечно, имеет в виду писателей, достойных 5-летней девочки. Но, с другой стороны, посмотреть, ведь очень многие не умеют в 5 лет читать. И правильно делают, что не умеют. Их школа научит. Это 6-7 лет. Поэтому у каждого абсолютно свое. Но эта книжка даст ориентир. А что дать почитать и почему дать почитать? А может быть, сами вначале перечитаете и захотите понять этого автора. Например, у меня у самой сейчас вот в списке стоит Лев Кассиль. Забыла его, хочу перечитать. Мне интересно, почему он так активно сейчас начал издаваться. Или тот же Кир Булычев, за которого взялись многие издательства, издают. Красочно, хорошо, уникально. Или, например, информация вот год назад... В апреле как раз, да, в апреле будет год, умер знаменитый иллюстратор Владимиров. Все знают «Волшебника изумрудного города», он иллюстрировал этого, Руджани Радари иллюстрировал. Вот, поэтому, интересно, почему он брался за эти книги? Иллюстрировал именно их. И поэтому хочется перечитать, посмотреть. И умные, знающие читатели, они приходят, они берут именно книги, кого не хотят. Например, Женю Радарину возьмут именно в иллюстрациях Чижикова и никого другого. Никого другого. Поэтому не убедишь их. Или вот приходят мамочки, нам перевод именно вот такого-то писателя. Или один вот покупатель пришел и говорит, тухло у вас все. Мне так стало обидно. А он продолжает, говорит, ну я же помню переводы советского времени. Я так и не нашел у вас ни одного перевода Жюль Верна в хорошем виде. Поэтому здесь тоже очень такой больной вопрос. Да? Или, например, знаем там «Маленького принца», мы всегда глянем и увидим, что все издательства переводят только одного автора, Нора Галь. А другого и не было в советское время. Поэтому вот такие книги, они дадут точку опоры не только для юношества, но еще главное для взрослого человека. Книг таких много. которые вот сориентируют. Времени порой не хватает, и хочется посмотреть, а что здесь сказано. И не только интернет здесь помогает. В сообществах очень много пишут разное о книгах, очень много. Принципиально редко это читаю, но порой вот что-то натолкнет. Слово человека услышал где-то, увидел что-то, слово какое-то вот забило. И поэтому стоит читать. А когда приходите в книжные магазины, вы увидите, мало народу стало на самом деле. Потому что, к сожалению, действительно экономический кризис. Действительно так. А вот тоже, вот издайте подобную книгу, да, мелованная, глянцевая бумага, такие иллюстрации, это денег стоит. И надо заплатить всем, и иллюстратору, и тому, кто производит. И поэтому тяжело, и, к счастью, видится, что библиотеки стали чаще ходить. Другое дело, что мы не знаем о том, какой груз сейчас на библиотекарях висит, потому что они работают кто-то до 8, кто-то до 9 часов вечера. То есть, ну, грубо говоря, личной жизни, к сожалению, нету. Вот. А люди требуют, что после работы их душа рвется в библиотеку. И поэтому то, что библиотеки до такого позднего времени открыты, это уже требование времени. И здесь уже многие библиотекари понимают, либо для работы себя отдать, либо для семьи. Все.
Спасибо огромное.
Спасибо вам огромное. Очень много правильных.